Лия Виата. Проклятое завещание. Читает Светлана Шаклейна. Пролог. Колеса велосипеда крутились так быстро, что начали скрипеть. Анна Форстер ехала с огромной скоростью по тихой улочке уединенного в горах элитного городка Сент-Ривер, ужасно переживая за реакцию мамы. Она обещала ей быть сегодня дома ровно в 6, но время уже клонилось к 8. Девочка совсем забыла о своем обещании и зависла в кафе с лучшей подругой Джессикой за обсуждением грядущей вечеринки в школе. Анна обычно не следила за временем, поэтому ее мать, Шелле, всегда звонила за полчаса до назначенного времени, чтобы напомнить ей о необходимости явиться вовремя. Сегодня же телефон молчал. Если вдруг Шелле решила понадеяться на самостоятельность дочери, то ее ждало сокрушительное разочарование. При повороте на свою улицу Рос Анна въехала в лужу, которая тут же окатила ее грязной водой в ответ. Останавливаться и оценивать нанесенный белым штанам ущерб было некогда. Сторож в синей кепке устало посмотрел на девочку и поднял шлагбаум. Анна ничего ему не сказала и вновь сосредоточилась на кручении педалей. Вон уже и родной плетеный забор видно. Истерично залаял противный ротвейлер единственных соседей. Как же сильно Анна не выносила эту собаку, которая очень любила выть на рассвете. Мама говорила, что собаки больше 20 не живут, но девочке казалось, что этот пес и ее переживет. Хоть она и помнила соседского ротвейлера всю свою жизнь. А это значит, что ему было больше 13 лет. К несчастью, Пантелеймон на тот свет совсем не собирался, в отличие от своего хозяина и двух его детей. Мужчина скончался от инфаркта лет 8 назад. Старший сын разбился в аварии, а младший словил передоз. Последнее от Анны скрывалось, и неизменно было ею узнано при первой же возможности. Сейчас в доме напротив жила только такая же вредная, как и пес, женщина лет 40, и было совершенно непонятно, кто из них двоих умрет раньше. Впрочем, девочку устраивали оба варианта. Она же не завещает дом Пантелеймону. Анна так резко затормозила, что велосипед наклонился вперед. Ей пришлось срочно спрыгнуть с него, чтобы не упасть, однако она все равно успела больно удариться плечом о бортик палисадника перед забором. Это все еще было не так уж важно. Кинув велосипед, Анна залетела во двор и бегом кинулась через лужайку стоями по бокам к двери. Через пару минут девочка уже толкнула стеклянную дверь двухэтажного дома и ввалилась внутрь.
«Я дома!»
— крикнула она, стаскивая с ног кроссовки. В темноте ничего не было видно, поэтому она метким ударом локтя включила свет в прихожей.
«Мама, прости, я забыла. Такого больше не повторится», — продолжала говорить Анна, направляясь в гостиную.
Там ее встретила оглушающая тишина. С тех пор, как 7 лет назад бабушка и дедушка умерли при пожаре в театре, мама предпочитала сидеть дома за телевизором. Шелле говорила своей дочери, что уже ни одно представление не сможет стать более эпичным в ее жизни, чем прыжок от огня со второго этажа. Анне же очень повезло, что ее в тот день оставили с няней.
«Доротея!»
— громко позвала девочка и заглянула на кухню. Там снова никого не обнаружилось. Анна вспомнила, что их милая бабушка-служанка взяла сегодня выходной. Садовника Григория можно было вообще не звать. Он по средам не работал, да и был глуховат. Неужели мама все-таки ушла без нее? Не то чтобы Анне было очень интересно увидеть ее нового ухажера, но быть наказанной за непунктуальность совсем не хотелось. Анна быстро преодолела лестницу на второй этаж. В ванной горел свет. Обрадовавшись, девочка тут же распахнула дверь и застыла на пороге. Шелле Форстер с разбитой головой лежала в красной от крови воде, уставившись невидящим уже ничего взором в потолок. Анна медленно вышла в коридор, закрыла дверь в ванну и съехала на пол по стене. Ее начала бить дрожь, а мысли спутались. По щекам Анны потекли слезы от неожиданности и недоверия. Девочка так и не смогла подняться на ноги или проверить увиденное до того, как не пришла утром на работу Доротея. Глава 1. Сент-Ривер — милый городок, окруженный горами. Рядом с ним протекает чистая и красивая речушка. Никаких заводов в пределах 100 километров нет, только на окраине расположились пары небольших ферм. Зато здесь есть огромный торговый центр, театр, парк с фонтанами, шикарные виллы, элитная школа и разнообразные бутики. Большая часть жителей живет в этом городе на широкую ногу. Единственная проблема здесь — чересчур наглые молодые наследники и их сумасшедшие родители, которые по малейшему поводу и без повода обращаются в полицию и к адвокатам. В целом, Сент-Ривер — город, в котором никогда ничего не происходит. Именно поэтому единственный следственный отдел чаще всего в рабочее время плюет в потолок или помогает другим отделам. Местные полицейские не имеют при себе даже никакого оружия при службе. Если что-то и происходит, то они всегда успевают дойти до небольшого склада при участке и заполнить все необходимые бумаги при получении. Пенелопа Стилсон попала в этот город сразу после окончания университета, поступить в который ей помогла одна из многих благотворительных организаций за ее отличную успеваемость. Денег у нее и ее семьи никогда не водилось, поэтому она сразу согласилась на такую спокойную и хорошо оплачиваемую работу в далеком от мегаполиса в городе. Она легко оставила пьющего отца и жизнь в полуразрушенном доме, отправившись на 2300 километров южнее столицы. С тех самых пор она ни разу не пожалела о своем решении. Сент-Ривер пришелся ей по душе. Хоть люди и были здесь иногда заносчивыми и высокомерными, но и добродушные явно перевешивали. Больше всего ее радовало то, что даже самая отвратительная улица здесь была в несколько раз ухоженнее и чище, чем та, на которой выросла Пенелопа. Сегодня, как и обычно, ожидался очередной спокойный и тихий день. Солнце едва успело проникнуть в студию с кремовыми обоями на втором этаже крохотного комплекса, когда в комнате раздался звук будильника. Пенелопа выключила его, потянулась и широко зевнула. Пора было начинать новую неделю. Наверное, не стоило вчера сидеть так долго в баре с Лорой. Однако уже ничего нельзя было изменить. Пенелопа кое-как встала и доползла до ванной. Чтобы привести себя в чувство, она умылась холодной водой. На автомате заплела косу из своих объемных каштановых волос, оделась в спортивную форму и вышла на пробежку, воткнув наушники в уши. Этот ритуал она проводила каждое утро, начиная с 14 лет, что означало в ее случае половину жизни. Птицы только начали чирикать, и, естественно, основная часть Сент-Ривера еще спала. Пенелопа вдохнула полной грудью свежий и немного прохладный воздух. Жаль, что к обеду он прогреется до 27 по Цельсию. Пенелопа все еще не могла смириться с наличием здесь столь жаркой весны. Легким движением руки она включила свою любимую песню и побежала. Улица Магнолий, на которой жила Пенелопа, была у самого подножия гор и, скорее всего, нарушала какую-то технику безопасности. Поэтому девушка была уверена, в случае обвала эту улицу точно завалит. Круто повернув на Брамелия-стрит, дорога пошла вниз. Там уже начали появляться первые отдельные дома, а не таунхаусы. Сверху также открывался потрясающий вид на город. Отсюда вдалеке было видно самую элитную улицу Роз, что располагалась в безопасной низине у реки. За 6 лет службы в этом городе Пенелопа была там всего один раз и даже не могла припомнить причины. Кажется, там было что-то связанное с газоном и собакой. Спустившись вниз по улице, Пенелопа заметила, что в самоназванном торговом центре города уже открылась ее любимая кофейня. Ей управляла милая женщина по имени Маргарет. Она уже почти решилась забежать за своим любимым Мокко, но вспомнила, что оставила деньги дома. Конечно, Маргарет напоила бы ее в долг, но пользоваться добротой женщины не хотелось. Пробежав мимо кофейни, Пенелопа немного замешкалась, размышляя, пойти сегодня по длинному пути или по короткому. Погода была слишком хорошей, чтобы сейчас возвращаться домой, тем более, что до начала смены было еще 3 часа. Решившись, она побежала в небольшой парк с фонтанами, скульптурами и лавочками. В искусственном пруду плавало несколько лебедей.